Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Лианков о возможности Третьей мировой войны.
То, что называют Третьей мировой войной, да, это же война с применением ядерного оружия. Другой Третьей мировой не бывает. А как бы вот таких вот пока предпосылок нет. Но это связано не с тем, что кто-то там что-то не так делает, а с тем, что Запад не готов вести войну с применением ядерного оружия. Но Запад, тем не менее, способен развязать несколько локальных конфликтов, которые по совокупности будут выглядеть как Третья мировая война. Множество конфликтов, которые сейчас создают Соединенные Штаты Америки, втягивая в это конфликты ту же самую Европу, это вот конфликт на Украине, конфликт на Ближнем Востоке, как бы там Европа не сопротивлялась, все равно она будет участником этих конфликтов. Это и есть, скажем так, некая замена той, что мы называем Третьей мировой, на другой вид Третьей мировой войны, которая идет в том числе конвенциальным оружием, то есть неядерным, и набором инструментов, которые входят в понятие «гибридная война». То есть мы сейчас с вами наблюдаем совокупность различных видов боевых действий и небоевых. Это гибридная война, это конвенциальная война, то есть локальные конфликты в некоторых регионах. Ну и еще может, если расширить, еще холодная война, которую США ведут, например, с тем же самым Китаем.
Алексей Петрович, как раз хотелось бы об этом поподробнее. Вы уже упомянули, что сейчас происходит конфликт на Украине, многочисленные конфликты на Ближнем Востоке. Где еще стоит ожидать начала боевых действий?
Ну, вы знаете, есть попытка обострения ситуации в Центральной Азии. Вот эти вот события между Ираном, Пакистаном, Талибаном, там еще есть Джамма и Кашмир, противоречия между Китаем и Индией. То есть это такие вот вещи, которые американцы могут через своих партнеров в Великобританию превратить из затухших или там почти залеченных конфликтов вновь обострить их. Есть конфликты на стороне Юго-Восточной Азии, это Мьянма, это тайваньский конфликт, хотя вот то, что там прошли выборы, скажем, сделали это, отодвинули этот конфликт немножко в стадию более холодную. Есть конфликт, который сейчас эскалируется между КНДР и Южной Кореи, там уже стороны даже обменивались артиллерийскими ударами, и понятное дело, что Южную Корею толкают к обострению этого конфликта их партнеры, ну, точнее, хозяева Соединенных Штатов Америки.
Алексей Петрович, стоит также отметить, что в Соединенных Штатах Америки в ближайшем времени пройдут выборы президента. Могут ли они как-то повлиять на дальнейшие события и как-то предотвратить все эти конфликтные ситуации, начиная от бомбардировок по Йемену и так далее?
Вы знаете, то, что мы сейчас наблюдаем, да, на фоне той политической борьбы, которая складывается в Соединенных Штатах Америки в связи с началом президентские гонки, да, она имеет некую степень влияния на эти конфликты. Если, например, у власти останется администрация Байдена, то, конечно, эти конфликты будут как-то продолжаться, но, скорее, часть из них Америка выйдет, оставив конфликтные зоны и вернувшись к своей, как говорится, дальней тактике под названием «управляемая эскалация». Если к власти придет Трамп, то часть конфликтов он, конечно, прекратит. Вот. Но часть конфликтов или управление эскалацией, они все равно останутся, и это будет не значит, что там Трамп миротворец там, и так далее. Просто у Трампа иные взгляды на происходящее. Он считает, что Америка должна быть готова к ведению такого рода конфликтов, то есть стать вновь великой державой, а потом с позиции великой державы вести, как говорится, разговор с другими странами. И не всегда эти разговоры будут мирного характера. Поэтому просто правление Трампа может стать паузой, затишьем перед новыми бурями, которые будут более, скажем так, интенсивные и, может быть, даже более кровавыми.
Алексей Петрович, также не стоит забывать про Закавказье, где есть затухшие конфликты. Это в первую очередь Армения, Азербайджан, а также все еще имеющиеся амбиции Грузии в отношении территории Южной Осетии и Абхазии. А как вы считаете, как развивающийся конфликт на Ближнем Востоке, на мой взгляд, он совершенно непредсказуемый, может затронуть территорию Закавказья?
Ниточка, которая связывает Ближний Восток с Закавказьем, это Израиль. Израиль, он вкладывался в конфликт, который был между Азербайджаном и Арменией. вот в эту 44-дневную войну, не секрет, что большинство беспилотников, разведывательных и ударных и других там средств было поставлено из Израиля, в том числе высокоточные ракетные комплексы. Но понятное дело, что Израиль такую помощь делал не безвозмездно, и я говорю не о деньгах. Я говорю о том, что Азербайджан должен был вписаться в политику Израиля. И, кстати, это произошло, когда начался конфликт с сектором Газа, то Азербайджан выступил на стороне Израиля. Но вот эта вот помощь, которую Израиль оказывал Азербайджану, я считаю, она направлена прежде всего против Ирана. То есть, когда у Израиля будут сильнейшие амбиции или там конфликт обострится с Ираном, да, и, возможно, произойдет эскалация с применением оружия, то Азербайджан должен выступить на стороне Израиля, то есть станет северным фронтом для Ирана. А помимо этого, о том, что происходит в Закавказье, заинтересованы те же самые англосаксы, потому что в результате вот этих вот конфликтов им удалось по-тихому открыть там свое военное присутствие в виде баз или в виде отдельного контингента, например, до 800 штыков в посольстве США в Ереване. То есть американцы там уже присутствуют в качестве военной силы, присутствуют их партнеры по странам НАТО, это, например, Турция в Азербайджане. То есть американцы создают такой пояс нестабильности, который решает множество проблем, но главная цель всех этих вещей – это все-таки Иран. Ну а побочные цели – это Россия, это экономическая блокада будущих транспортных коммуникаций в рамках проекта «Один пояс, один путь». То есть это такой регион нестабильности, который еще будет поддерживаться, его, скажем так, горение. Но в любой момент туда могут американцы плеснуть просто, так условно говоря, ведро бензина, чтобы там все запылало.
Алексей Петрович, хотелось бы также поговорить о Ближнем Востоке. К чему может привести вот эти постоянные конфликты на Ближнем Востоке? Можно ли говорить о том, что там найдется кто-то, кто нажмет кнопку ядерного оружия? Ведь у ряда стран есть такое оружие.
Ну да, ядерное оружие есть у Израиля. Правда, никто не знает, что это за оружие и в каком, как говорится, на каких носителях оно будет применяться. Но предполагается, что это может быть тактическое ядерное оружие в виде планирующих бомб, которое может сбрасывать на соседние государства израильская тактическая авиация. В том числе оно может быть и в ракетном исполнении. Поэтому вопрос, какое есть у Израиля оружие и в каком виде, он до сих пор открытый. Также ядерное оружие есть у Пакистана, но он далек от Ближнего Востока, он ближе к Центральной Азии. Но вот попытка разжечь конфликт между Ираном и Пакистаном говорит о том, что если вырасти Пакистан, то, конечно, дело могло бы пойти по непредсказуемому сценарию и довести до обострения конфликта, вплоть до желания применить вот это вот ядерное оружие. Но весь этот конфликт на Ближнем Востоке, это, понятное дело, затея, с самого начала, то, что произошло в секторе Газа, оно не выглядело как, ну, скажем, традиционный конфликт между Израилем и движением Хамас. Потому что нашли корабли военно-морского флота США в составе двух авианосцев и кораблей, там, имеющих на борту этот «Томагавк», понятное дело, конфликт затевался для того, чтобы в него вмешались арабские страны. Тогда бы Америка, выступая на стороне Израиля в качестве его союзника, нанесла бы по ним ракетные удары, может быть, затеяла там еще более масштабные боевые действия, что привело бы к поражению этих стран, потому что эти страны, которые находятся на Ближнем Востоке, оказались бы не готовы к ведению такого рода боевых действий. Я говорю про такие страны, как Египет, Сирия, Ирак, Иран, та же самая Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Но арабские страны, скажем так, они выдержали паузу и не вмешались в этот конфликт, поэтому американцам пришлось пойти на обострение, и в качестве очередной цели они выбрали йеменцев, потому что все знают, что вот этих хуситов поддерживает Иран и там некоторые другие страны. То есть они не мытьем, так катанем, как у нас говорят. Все-таки попытались разжечь этот конфликт, и он сейчас потихонечку идет по нарастающей. К тому же еще Израиль, который увяз фактически в секторе Газа, То есть победной и короткой войны у них не получилось, а война стала затяжной. Они сейчас провоцируют такие же боевые действия на западном берегу реки Иордан, в этом секторе, и на севере, где Израиль граничит с Ливаном. И все знают, что в Ливане находится и имеет большую силу и вес движения Хизбаллы. То есть там уже идут конкретные обменные ударами, а население Израиля рекомендует запастись едой, там, как говорится, ну, готовит их уже полномасштабным боевым действием с Хизбаллой. То есть мы видим, что если конфликт не разрастается, то Америка и Израиль пытаются разжечь этот конфликт любой ценой, чтобы достичь своих внешнеполитических целей.
Можно ли говорить, что исламский мир в целом наконец-то сможет как-то объединиться и успокоить как и Израиль, так и Соединенные Штаты?
Ну, вы знаете, объединение, оно уже наблюдается. То есть многие страны на Ближнем Востоке, за редким исключением, действуют сообща. Пытаются найти, скажем, пути, которые бы привели к деэскалации вот этих конфликтов. Потому что все-таки тот эффект военный, на который рассчитывал Израиль и США, сейчас не наблюдается. Ну, например, Израиль не выполнил ни одной поставленной задачи перед началом конфликта в секторе Газа. Да? То есть это ликвидация движения «Хамас», это освобождение всех заложников. Эти две когда-то объявленные задачи до сих пор не выполнены. А боевые действия уже продолжаются уже третий месяц, уже на четвертый, как говорится, переходит. При этом, скажем так, помощь от США, она оказалась чисто номинальной, то есть было поставлено некое вида боеприпасов военной техники, а более существенная военная помощь Израилю, она не прошла одобрение Конгресса США. То есть Израиль, можно говорить так, остался сам один на один в конфликте сектора Газа. Но при этом американцы разожгли конфликт против хуситов, и та низкая результативность, которую сейчас мы наблюдаем по тем ударам, которые наносит американская авиация, и которые, как говорится, в нападении участвуют крылатые ракеты, говорит о том, что операция, как они ее назвали, «Страж процветания», был подготовлен в спешке, не учитывая множество моментов. И понятное дело, что сейчас американцы пытаются в этот конфликт втянуть своих партнеров по блоку НАТО, и некоторые страны НАТО уже заявляют, что направят в Красное море свои боевые корабли для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства. То есть вот такое вот разрастание этого конфликта пока наблюдается, но, скажем так, результатов нет тех быстрых, на которые рассчитывали Соединенные Штаты Америки. И, может быть, арабским государствам удастся, скажем так, пересидеть такую фазу, когда американцы будут вынуждены отказаться от продолжения боевых действий и свернуть свое присутствие на Ближнем Востоке. К тому же, еще при Дональде Трампе говорилось о том, что Америка собиралась выводить свои войска из Ирака после победы над террористической группировкой ИГИЛ.
А ощутит ли как-то вот эти грядущие конфликты, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, Россия?
Вы знаете, Россия в этом отношении имеет более выгодные позиции. Во-первых, что Россия выступает в качестве миротворца и призывает стороны прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. Но, скажем так, если мы говорим с политической точки зрения, то есть Россия своими инициативами, встречами с представителями арабских государств только нарабатывает себе политические очки в свою пользу. Но есть и экономическая составляющая, потому что в связи с тем, что конфликт на Ближнем Востоке стал напрямую влиять на главную транспортную артерию, которая шла через Красное море, Суэцкий канал, что это приводит к тому, что пересматриваются маршруты торговых перевозок и начинают задействовать все чаще северный маршрут, то есть по Северному морскому пути, или по нашей железной дороге через всю территорию России, я говорю прежде всего о контейнерных перевозках, которые являются сейчас основой у всех морского сообщения, вот этого основного маршрута, который начинается в Китае и заканчивается там в европейских морских портах. То есть процесс уже идет и может привести к тому, что конфликт приведет к следующему результату, что экономическая роль России, как говорится, и, понятное дело, получаемые с этого дивиденды только возрастут.
Алексей Петрович, хотелось бы также узнать ваше мнение, есть ли сейчас какие-то либо страны, либо организации, которые могут успокоить все эти нарастающие конфликты?
Ну, вы знаете, да, на Ближнем Востоке есть Лига арабских государств. А, понятное дело, что эти конфликты обсуждаются в рамках Шанхайской организации в сотрудничестве с БРИКС. Вот, и ищутся пути альтернативы, чтобы этот конфликт был все-таки локализован, и чтобы, например, те, кто их развязал, США и Израиль, надорвали свои экономические возможности для продолжения вот этих конфликтов. Есть небольшие такие сдвиги в эту сторону, положительные сдвиги. Но, как говорится, все, есть такое понятие, время покажет, насколько вот эти все усилия в экономическом, дипломатическом отношении возымеют действие.